بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. следующий حديث от أبو قتادة الحارث بن ربيعة رضي الله تعالى عنه، который сказал посланник الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. Так пророк алейхиссалям говорит: я иногда встаю для совершения намаза и имею намерение совершать его долго, но слышу плач ребенка, и тогда облегчаю свой намаз, то есть делаю его быстро, не желая создать затруднения для матери этого ребенка. Хадис, который передал имам аль-Бухари. Это глава, о чем мы сказали, глава о том, как мусульмане должны возвеличивать неприкосновенности друг друга, какими должны быть мягкими друг другу. Этот хадис здесь приводится от Абу Катады. Абу Катады, которого звали Аль-Харис ибн Рабии Аль-Ансари, радиаллаху тааля, от пророка, алейхиссалату вассалям, он говорит: иногда поистине я встаю, чтобы совершить намаз, и хочу читать его, то есть совершать его долго, и слышу плач ребенка, и потом что? Совершаю его быстро, не желая создать для матери затруднений. Этот хадис один из примеров милосердия посланника Аллаха, саллаллаху алейхи к его умме. Аллах субхану тааля так описал пророка, алейхиссалату вассалям, в Коране, в суре Тауба: «Лакад джаакум расулю мин анфусикум», «К вам пришел посланник из вас самих», «Азизун алейма аниттум», «Ему тяжело то, что тягостно для вас». То есть, когда вам тягостно, ему это тяжело. «Харисун алейкум», «Он стремится к благу для вас», «Биль му'минина рауфур рахим», «Он к верующим сочувствующий и милостивый». Пророк, алейхиссалату вассалям, начинал намаз. Намаз джамаа, то есть коллективный намаз, где он был имамом. И было намерение его совершать его подольше. Но здесь имеется в виду, подольше не означает, что больше, чем обычно пророк, алейхиссалату вассалям, совершал. То есть здесь длина намаза относительно длина. Не что-то дополнительное, не то, чтобы делать как-то не как раньше. Хорошо? То есть в пределах того, что является сунной, как пророк, алейхиссалату вассалям, обычно делает, подольше хотел делать так, в этих рамках. Понятно? Не что-то там как-то особо будет он удлинять намаз больше, чем обычно он делает. Но слышу, говорит он, как плачет ребенок, и тогда я делаю намаз покороче. То есть облегчаю намаз, боясь, что матери будет тяжело. Почему? Потому что если мать, находясь в намазе, слышит, как ее ребенок плачет, тогда ей будет тяжело. Может быть, это зачастую так. Это сильно отвлечет ее от намаза, когда будет плакать ее ребенок. И пророк, алейхиссалату вассалям, облегчает намаз, делает легче из-за этого. Какие выводы из этого хадиса? Конечно же, мы видим милосердие посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, его сочувствие. Сочувствие к своей умме, к своей общине. А другой вывод из этого хадиса, что женщины могут присутствовать в мечетях на намазе. Могут участвовать в коллективном намазе, ходить в мечеть, но при условии, что женщина придет в мечеть, как подобает. То есть, не будет делать того, что нельзя делать. Не будет она душиться благовониями. Хорошо, или украшаться как-то, одевать какую-то такую привлекающую одежду, украшения и так далее, краситься. Если она всего этого делать не будет, при этих условиях она может приходить в мечеть, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Эйма мраатина сабат бахура фаля тащат маана салат алейша». Всякая женщина, которая умастилась бахуром, бахура — это эти вот благовония, которые зажигают, хорошо обкуриваются, да, имеют приятным запахом. Вот если женщина сделала это, фаля тащат маана салат алейша, то пусть не приходит с нами на намаз алейша. Ну, имеется в виду вообще на намаз коллективный, пусть она не приходит тогда. Хадис, который передал имам Муслим. Также в этом хадисе мы видим доказательство того, что можно приводить детей в мечети. Можно приводить детей в мечети. Конечно, кто-то скажет: а может быть, ребенок не был вместе с матерью здесь. Может быть, ребенок был где-то дома, рядом, просто дом был возле мечети, а она из мечети слышала его плач. Может быть такое? В принципе, может быть, конечно. Может быть, где-то он, или ребенок был за мечетью. То есть, как бы такого прямого, может быть, доказательства здесь нет. Но все-таки, скорее всего, что он был с ней, потому что вряд ли бы она, находилась в мечети, все-таки трудно было бы ей слышать плач ее ребенка дома, а она в это время, если была бы в мечети. Поэтому, скорее всего, дети были с матерями. Поэтому это доказательство того, что можно детей приводить в мечеть, но при условии. При условии, что не будет какой-то вред для мечети или для молящихся от этих детей. Если есть опасность, что будет вред для мечети, как, например, запачкает ребенок мочой или калом, наджасой, мечети и так далее, тогда не нужно приводить их, если есть такая опасность. Хорошо? Или если есть опасность, что он будет мешать молящимся своим криком, бегом, шумом, в таком случае тоже не нужно. Если же этого не будет, то есть нет такой опасности, тогда ничего, если люди будут приводить своих детей в мечети. А что касается хадиса, некоторые рассказывают хадис, что «Дженнибу масаджидакум, сыбьянакум, аджанинакум» – «Отстраняйте от ваших мечетей, отдаляйте детей ваших и сумасшедших», то этот хадис, он является слабым. Хадис слабый. Хорошо, это недостоверный хадис. Следующий вывод из этого хадиса, что молящийся, он может слышать то, что происходит вокруг. То есть ему не нужно закрывать уши, хорошо. То есть он может слышать. Но здесь смотрите как. Если человек, предположим, молится, совершает намаз, рядом есть какой-то шум, так что это ему мешает, это его отвлекает, тогда ему что нужно сделать? Отдалиться от этого места. Отдалиться, совершать намаз где-нибудь в другой части мечети, например. Может быть, в мечети, например, собирается круг людей, которые читают Коран, изучают хадис, идет у них урок. И человек, если встанет рядом, может быть, у него будет что, страх, что это будет отвлекать его от намаза. В таком случае, что мы скажем ему? В таком случае, отдались куда-нибудь в сторонку, в другое место уйди. Хорошо, чтобы не отвлекаться. А если этого не отвлекает его, тогда не проблема, если он слышит. Не проблема, если он слышит, в отличие от слушания. Слышать одно, слушать другое. Слышать можно, слушать во время намаза нельзя. Слушать нельзя, если человек, например, совершает намаз и стоит и слушает, например, как кто-то читает хадис, или кто-то читает какую-то проповедь и так далее. В таком случае нельзя ему отвлекаться на это. Нельзя прислушиваться, что там говорят сейчас, слушать это. Нельзя сосредотачиваться на этом. Нет. Почему? Потому что он должен продолжать делать свой намаз и не отвлекаться ни на что другое, не обращать внимания на что другое, а заниматься чем намазом. Если же он просто слышит, не отвлекаясь на это, при этом и не прислушиваясь, тогда можно. Тогда можно. Единственное, к чему должен прислушиваться совершающий намаз, это чтение имама. Когда имам читает, да, тогда нужно прислушиваться. Другое вот из этого хадиса, что человек, он может менять, начав уже намаз, менять намерение в процессе намаза, намерение длины намаза. То есть он, предположим, вошел в намаз с намерением, что он совершит короткий намаз. Может в процессе менять, совершить длинный намаз. Или наоборот. Хорошо, если есть какая-то причина для этого. Как пророк, алейхиссалату вассалям, он вошел здесь в намаз с намерением, что подольше будет совершать намаз, а потом он его сделал быстро. И следующий хадис, 232-й хадис, здесь в этой главе, от Джундуб ибн Абдилля, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Ман салля салата субхи, фахуа фи зиммати Аллах». فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ فِي زِمَّتِي مِنْ زِمَّتِي بِشَيْءٍ فَإِنَّ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ زِمَّتِي بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ. Так посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, кто совершит намаз, ас-субх, утренний намаз, у него будет договор с Аллахом, и пусть не потребует ничего Аллах от вас за свой договор. Потому что тот, от кого он потребует что-либо за свой договор, того настигнет, а потом повернет его лицом вниз в огонь ада. Хадис, который передал имам Муслим, рахималлаху та'аля. Итак, хадис Джундуб ибн Абдилля о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, кто совершит намаз аль-фаджр, утренний намаз, то он будет фи зиммати-лля, то есть будет находиться, фи зиммати-лля, у него будет договор в завете с Аллахом субхану та'аля. В завете с Аллахом Субхану Тааля. Утренний намаз, то есть намаз Аль-Фаджр. Это первый намаз из пяти намазов. Есть разногласия среди уляма, какой намаз считать первым. Хорошо. Некоторые говорят, что первый намаз это намаз Аль-Зухр. Потому что Аллах Субхану Тааля аят начал с него. Хорошо. Акимис салата ридулюк иш-шамси иля гасаки лейль. Сура Аль-Исра. Да, то есть совершай намаз, когда солнце отклонится от середины неба. Это что? Упоминается первым Зухр. Но более правильно, что первый намаз это намаз Аль-Фаджр. Намаз аль-фаджр, утренний намаз, второй зухр, третий асар, четвертый что? Магриб, пятый аль-иша. Потому что намаз аль-асар это салатуль вуста, это средний намаз. Средний намаз, асар. Получается между двумя он. Два до него и два после. Когда приходит утренний намаз, тогда многие люди еще спят. И многим людям трудно подняться на утренний намаз. Что касается мунафиков, то они проявляют ленность. Они не встают на утренний намаз. Пророк алейхиссалату вассалям сказал про них, про лицемеров. «Асхалю ссалати аляль мунафикин, салату алейхи ва салату фаджр». Самый сложный намаз для лицемеров. Кто такие лицемеры? Которые внешне демонстрируют, что они мусульмане, а внутри они неверные. Алиязу билля. Самый сложный намаз для лицемеров – это последний намаз алейхи и утренний намаз. «Валяу яламу нама фихима». А если бы они знали, какая награда в этих намазах, они бы пришли на них даже ползком. Потому что они же неверующие. То есть они приходят, если есть выгода какая-то мирская для них. А если бы они знали, какая в этом выгода для них, они ползком бы пришли туда, говорит пророк алейхиссалату вассалям. Утренний намаз и намаз аль-аср, предвечерний намаз, из пяти намазов дневных они самые лучшие. Самые лучшие. Имам салли аль-бардейн дахаля джанна, говорит пророк алейхиссалату вассалям. Кто совершит два прохладных намаза, тот войдет в рай. То есть, кто придет в мечеть, совершить эти два прохладных намаза. Прохладный намаз – это утренний намаз, потому что он совершается в самое холодное время ночи, то есть темное время суток, самое холодное на заре бывает. Хорошо? Аср, предвечерний, самый прохладный намаз из дневных намазов, потому что к вечеру уже прохладно становится. Так вот, кто совершит аль-фаджр аль-аср, войдет в рай, говорит пророк алейхиссалату вассалям. Здесь в этом хадисе сказано, кто совершит намаз аль-фаджр, скорее всего, что речь идет о чем? О намазе джамаа. Есть другие хадисы, которые указывают на то, что речь идет все-таки о каком? О коллективном намазе. Хотя в этом хадисе очевидный как бы смысл указывает на что? На вообще совершение намаза утреннего. Как бы то ни было, кто совершил утренний намаз, то он находится под договором с Аллахом, в завете с Аллахом Субханава Та'аля. То есть, как будто бы он заключил договор с Аллахом Субханава Та'аля, что никто не прикоснется к нему, не причинит ему зло. Хорошо? «Фаля ятлюбаннакум Аллаху мин зиммати бишей». Пусть Аллах не взыщет с вас, не потребует от вас, говорит пророк алейхиссалату вассалям, чего-то из своего договора. А что это такое? Пусть Аллах не потребует от вас чего-то из своего договора. Здесь три понимания есть, и все правильные. Хорошо? Первое. Пусть Аллах субханава та'аля, пусть Аллах не потребует от вас что-то из его договора, потому что с кого он потребует, сказано, того что, того настигнет, и потом вернет его в огонь лицом вниз. То есть не делайте что-то такое, что нарушает ваш завет с Аллах субханава та'аля. И тогда Аллах субханава та'аля за то, что вы нарушили завет с ним, он потребует с вас, если отчета, вот тогда что будет с вами, если Аллах потребует с вас отчета? Тогда Аллах обязательно настигнет вас. И тогда Аллах субхану та'аля, а если настигнет вас, бросит вас в адский огонь. Поэтому не делайте такое что-то, не нарушайте завет с Аллахом субхану ва та'аля, из-за чего вы потом попадете в такое наказание. Это первое. Второй смысл, что речь идет именно об утреннем намазе. Утренний намаз, то есть договор твой с Аллахом субхану та'аля, что ты будешь под защитой Аллаха субхану ва та'аля. Это завет. Поэтому не оставляйте утренний намаз, совершение его с джаматом в мечети, потому что это договор с вами. Не делайте так, что вы нарушите договор, и Аллах субхану ва тааля за нарушение вам этого договора взыщет с вас. А если он взыщет с вас, тогда будет вам такое ужасное наказание. Второй смысл? Понятен. Третий смысл. Не делайте плохого верующим, которые совершили утренний намаз, потому что у них с Аллахом договор. Они под защитой Аллаха, они под гарантией Аллаха. То есть вы, посягнув на верующих, которые совершают утренний намаз в мечети, вы тем самым посягнете на вот этот завет Аллаха, что никто не тронет этого человека. То есть не причиняйте зло такому человеку, верующему. Завет, что никто не причинит ему зло. Потому что если вы это сделаете, Аллах субхану тааля что? Потребует с вас. Взыщет с вас за нарушение этой его гарантии, этого его завета. А если это будет, тогда попадете в ад. И здесь указание на что? Для чего он привел автор здесь этот хадис? Именно из-за этого третьего смысла, который мы сейчас сказали. Потому что глава о чем? О соблюдении неприкосновенности мусульман, уважения к мусульманам. Чтобы не обижать мусульман и не притеснять их. То есть нужно уважать мусульман, тех мусульман, которые подтверждают свой ислам тем, что они совершают утренний намаз, совершают салат-уль-фаджр, потому что с утренний намаз в мечетях совершают верующие. Что касается мунафиков, они не приходят на коллективный намаз, если его не видно. Хорошо? Если его не увидят люди, какой ему интерес ходить тогда? В прежние времена мечети не были освящены, как сейчас. Кто пришел на утренний намаз, кто не пришел, не было видно. Хорошо? Или на Иша, когда уже темно, тоже кто пришел, кто не пришел, не было видно. Значит, приходит человек на утренний намаз в темноте, когда никто его не узнает, ходил он, не ходил. Хорошо, приходит его доказательство чего? Его веры. Хорошо? А мунафик он делает только, чтобы увидели люди, чтобы они заметили. А если люди не видят, тогда они не совершают этот намаз. Намаз во времена пророка, алейхиссалату вассалям, не как сегодня. Хорошо. Ночь тогда, ночь была мрачная, темная, людей не было видно, человек приходит, уходит, никто не знает. Сейчас, альхамдулилля, есть это освещение электрическое. Но во времена пророка, алейхиссалату вассалям, темно. Темно, ничего не видно. Поэтому нафиги не приходили, не делали ни фаджр, ни иша с джаматом. Хорошо. Как бы то ни было, этот хадис указывает нам на обязательность уважения мусульман, которые доказали свой ислам тем, что они приходят на утренний намаз. И никто не имеет права покушаться на них и приступать против них. Потому что сказано «физиматилля», то есть под защитой Аллаха, под гарантией от Аллаха, субхану тали, в завете с Аллахом они.
Следующий хадис. «Ибн Умар радиаллаху та'аля анхума анна Расул Аллахи саллаллаху алейхи саллиму кал». المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجتي ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلم ستر الله يوم القيامة متفق عليه от ابن عمر رضي الله تعالى عنهما что пророк صلى الله عليه وسلم сказал мусульманин брат мусульманина не притесняет его и не сдает его не предает его брат мусульманина то есть брат в религии Хуа Фиддин, то есть брат в религии. Аллах Субхану Аталь указывает в Коране на это братство, на религиозное братство между мусульманами, и говорит Субхану Аталь в суре Аль-Имран, говорит «Фасбахтум бини матии ихвана», и вы по милости его, то есть по милости Аллаха, стали братьями. И это братство, религиозное братство, оно самое крепкое из всех братств. И оно крепче, чем братство по родству и по крови. Потому что человек может быть братом по крови, но может быть человеку врагом. И могут ненавидеть друг друга, и не любить друг друга. Как в этом мире, так и в ахира. То есть и в этом мире два кровных брата могут не быть друг другу врагами, ненавидеть друг друга. И в ахира тоже так может быть, что они не будут ненавидеть друг друга. На это указывает Аллах Субхану Таля, говорит «Аляхилляу йома изин ба'дум ли ба'дин аду» или «Аль-Муттаким». «Аляхилля» – «Халиль» – это тот, кого человек очень любит. Хорошо, то есть... Может быть, брат или какой-то закадычный друг, то есть очень любимый человек. Там в судный день они будут друг другу врагами, кроме богобоязненных, говорит Аллах Субхану Таля. То братство, которое постоянное, которое крепкое, это религиозное братство. И оно сохраняется как в Дуне, так и в Ахире, как в этом мире, так и в загробном мире. И оно помогает, это религиозное братство, именно оно помогает в этом мире человеку и после смерти. Но, в отличие от братства по крови, религиозное братство, оно не дает возможности людям наследовать друг от друга. Хорошо? То есть даже если он твой брат религии, то все равно не дает возможности ему быть твоим наследником и наследовать тебе. Точно так же, как не делает обязательным для человека нафака, то есть, что ты должен содержать его, хорошо, и расходовать на него, и содержать его. Брат по крови обязан его содержать, если он бедный, нуждается в этом. Тогда ты обязан давать ему нафака и так далее. То есть отличие в хукмах между тем и тем братством. И дальше пророк Саусам говорит, мусульманин, брат мусульманину, ля язлиму, он не притесняет его, не обижает его, ни одним из видов зульма. О зульме говорили, какие виды бывают. Никак не обижает его, не посягает на него, не причиняет ему несправедливости. Ля юслимугу, то есть не дает, не отдает его, не предает ему тому, который хочет его обидеть, который причиняет ему несправедливость. То есть должен защитить его. Если кто-то хочет причинить ему зульм, несправедливость, то мусульманин должен защищать своего брата мусульманина. То есть, первое, это что он сам не должен делать ему зулюм, то есть обижать его, притеснять, причинять ему несправедливость. А второе, он не должен его отдавать тому, который хочет ему причинять несправедливость, а должен защищать его. Поэтому ученые говорят, рахимахуллах, что человек, он обязан защищать своего брата-мусульманина в трех вещах. Это что касается его чести, что касается его тела, жизни, да, и что касается его имущества. Что касается чести, то в чем защита? Как ты должен защищать своего брата относительно его чести? Если слышишь, что кто-то ругает его или делает какие-то злословия о нем, то тебе ваджиб, ты обязан защищать своего брата, его честь. Хорошо, вступиться за его честь. Второе, относительно его тела и жизни, как защищать? То есть, если ты видишь, что кто-то нападает на него, хочет там причинить ему какое-то зло, или убить, или что-то еще, и ты в состоянии защитить его, то ты обязан его защищать. И имущество. То есть, видишь, что кто-то хочет взять его имущество, твоего брата-мусульманина, то должен защитить его тоже, защитить его имущество в этом. И дальше говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ман кана фи хаджати ахи, кана Аллах фи хаджати». Тот, кто решает проблему своего брата-мусульманина, то есть занимается решением проблемы своего брата-мусульманина, Аллах, субхану ва тааля, решает его проблему. То есть, ты, например, не думаешь, что если пришел к тебе брат и попросил у тебя какую-то помощь, и ты занимаешься этим, что вот он тебя отвлекает от чего-то более важного. Нет, знаешь, что ты, решая его проблему, зарабатываешь то, что Аллах, субхану ва тааля, будет решать твою проблему. То есть, ты помогаешь ему, а Аллах тебе за это помогает и решает все, что у тебя какие-то сложности есть, Аллах, субхану ва тааля, твою хаджа, то есть твои потребности, берет на себя и решает их в наилучшем виде, субхану ва тааля. То есть отсюда мы делаем вывод, что если человек притесняет своего брата, делает ему зульм, то тогда братство между ними уже какое? Неполноценное. Если он позволяет кому-то делать зульм, не защищает его, то тоже братство неполноценное. Что же касается выполнения решения проблем твоего брата, то здесь, если ты это делаешь, то ты зарабатываешь помощь Аллаху субхану ва тааля. Если не делаешь, значит, лишаешь себя большого блага, как помощь Аллаху субхану ва тааля. Дальше пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Ман фараджа ан муслим курбатан, фараджа Аллаху анху биха курбатан мин курби йаумиль кияма». Кто устранит от своего брата-мусульманина какую-то печаль, какую-то тяготу, от того Аллах субхану ва тааля устранит тяготу, одну из тягот в судный день. Тягота – то, что человеку трудно, то, что доставляет ему неудобство, то, что сложно для него, то, что мучает его, и он из-за этого переживает, или у него из-за этого печаль, удручается. Если ты сделал так, что устранилась эта тягость этого, твоего брата-мусульманина, то Аллах субхану ва тааля на судном дне, в судный день устранит от тебя какую-то тяготу. Какие тяготы ты можешь устранить от своего брата? Разные. Если это какая-то финансовая трудность, финансовая тягота, из-за этого он переживает и мучается, и ты дал ему денег, то ты устранил эту тяготу. Аллах субхану ва тааля в судный день устранит какую-то тяготу. Если это тягота не финансового плана, не материального, а просто какая-то духовная проблема, и ты помог ему, тоже поднял ему настроение, хорошо и так далее, ты устранил его проблему. Или видишь его печаль и тоску, и ты начинаешь его успокаивать, и объясняешь ему, что не переживай, что все в этом мире приходящее, проходит скоро, все твои проблемы пройдут, потому что, говорят арабы, давамуль халь миналь мухаль, то есть давамуль халь миналь мухаль. Не может быть так, что вот что-то продолжается и не изменяется. Оно обязательно изменяется. Ничего в этом мире нет постоянно. Тяга сменится легкостью. И разъясняешь ему это, и за это тебе большая награда. И говоришь ему, что тебе будет награда, и тебе за это будет тоже потом награда. То есть облегчаешь ему тяготу. И дальше пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Ман сатара муслима, сатара Аллах фи дунья валь ахира». Кто покроет мусульманина, того покроет Аллах и в этом мире, и в загробном мире, и в ахира. Что значит покроет? То есть какой-то недостаток его, которые есть у этого брата, твоего мусульманина, ты не разглашаешь его и не рассказываешь другим, если покрываешь его, и Аллах, субхану ва тааля, за это покроет тебя в этом мире, покроет тебя, твои грехи, твои оплошности в ахира. Означает ли это, что любой недостаток твоего брата ты должен покрывать? То есть это абсолютно так, безусловно, или есть какие-то исключения? Есть исключения. То есть покрывать своего брата, это в некоторых случаях может быть похвальным и необходимым, хорошо, и приказано Аллах субхану ва тааля, в некоторых случаях может быть харам. Когда харам? Если ты видишь, что человек совершает какое-то прегрешение, грех, и при этом, несмотря на насиха, то есть ты его наставлял, ты ему говорил, что не нужно этого делать, хорошо, он все равно продолжает упорствовать в грехе. Причем этот грех, тот, который приносит людям вред, хорошо, и он совершает зло, настаивает на совершение греха, И ты его прикрываешь, и твое прикрытие добавляет ему еще больше наглости. Он еще больше грешит, еще больше совершает зла. В таком случае ты не должен прикрывать его. В таком случае ответственные стороны, ответственные инстанции, или правитель, или кто, ты не должен прикрывать, ты должен сообщить. Хорошо, ты должен рассказать об этом. Для чего? Во благо этого же человека, во благо этого же мусульманина. Потому что если не остановить его, он будет продолжать совершать беззаконие, зульм, и чинить беззаконие, а ты наоборот помогаешь ему и останавливаешь его беззаконие таким образом. Если же ты видишь, что человек, ну он не стремится ко злу, но так получилось, он совершил оплошность, оступился, ошибся, совершил какой-то грех, то здесь для тебя желательно не разглашать никому, не рассказывать то, что он совершил. Хорошо, даже правителю ответственной стороне. Если человек, это не такой грех, который он постоянно совершает, хорошо, оступился человек, значит, что должен сообщить. Нет, никому, даже правителю, ты в этом случае не сообщаешь. Тогда Аллах Субхана покроет тебя в этом мире и в ахира. Покрытию брата мусульманина также относится покрывать его физические недостатки. То есть, если ты знаешь, что у него какие-то есть там болячки, там раны какие-то неприятные, или ты знаешь, что у него там какая-то болезнь кожи, которую он скрывает от людей, или еще какие-то другие недостатки физические, и он не хочет, чтобы кто-то из людей знал, а ты знаешь, то тогда ты должен прикрыть это, и тогда Аллах Субхана прикроет твои недостатки в этом мире и в загробном мире. То же самое плохой нрав, если у него, или плохой характер. Но он старается на людях показать себя с хорошей стороны. Ты же знаешь у него какие-то недостатки, его натуры. Ты не должен объявлять людям, вот не смотрите, что он такой вот хороший. Кажется, на самом деле я знаю недостатки его натуры, такой-то и такой-то он. Хорошо, нет, ты должен прикрывать своего брата-мусульманина. Тогда Аллах Субхана прикроет тебя в этом мире и в ахире. Итак, что касается действий, деяний человека, то мы сказали, на две части делится. Первая часть, это если ты видишь, что этот человек упорствует в грехе, совершает беззаконие, хорошо, и чинит беззаконие, в таком случае ты его не прикрываешь, в таком случае не покрываешь. Второе, когда произошла оплошность, человек ошибся, совершил грех, в таком случае ты покрываешь его. Что касается остальных моментов, остальных действий, остальных деяний, то здесь лучше, конечно, прикрывать. Это более совершенно, более достойно. Аллаху мустаан. Следующий хадис в главе, посвященный необходимости возвеличивать неприкосновенность мусульман. Хадис от Абу Хурейры, ради Аллаху Та'аля ан. Каль Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, аль-муслим, ахуль муслим. Мусульманин, брат мусульманин. Ла яхуну, ва ла яксибу, ва ла яхзулу. Не предает его. То есть не поступает вероломно в отношении него, не лжет ему и не оставляет его без помощи. Кулюль муслим, аль муслим и харам. Каждый мусульманин прикосновение к другого мусульманина. Ирду ва малюху ва дамуху. Честь его и имущество его и кровь его. Аттаква гагуна. Богобоязненность здесь. Бихасве время на шерф. Яхпира ахвауль муслим. Достаточно человеку для совершения зла того, что он будет презирать своего брата мусульманина. Достаточно ли много для совершения зла? То, что скажешь, что он совершает зло. Хадис перевод Термизи. Хадис от Абу Хурейры. Мусульманин, брат мусульманин. Мы уже говорили на прошлом занятии, что означает это предложение. Мы говорили, что речь идет о ухува лимания, то есть братство религиозное, братство по иману. И что это братство, оно самая сильная связь между людьми, которая может быть сильнее, чем братство по родству, братство по крови. Хотя и не несет таких хукмов, как наследование друг другу, да, или обязанность содержать, но в этом мире и в загробном мире продолжается это братство. И в этом хадисе говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разъясняет, в чем заключается братство. «Ля язлиму» – не притесняет, «ля яхунову» – не поступает относительно него вероломно. Что значит поступать вероломно? То есть, значит, если брат тебе доверился в чем-то, хорошо, или доверил тебе что-то, доверил тебе свое имущество, или доверил тебе какую-то тайну, или еще что-то, то не имеешь права делать хияна, то есть поступать вероломно и предавать его, когда он тебе доверился. Никто не имеет права предавать своего брата мусульманина и поступать в отношении вероломно. Даже если он по отношению к тебе поступил вероломно и совершил по отношению к тебе хияна. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Аддилямана иляманы таманак», то есть выполняй доверенное по отношению к тому, кто тебе что-то доверил, уаля тахун манханк, и не предавай, то есть не поступай вероломно в отношении того, кто поступил в отношении тебя вероломно. То есть если представить, что ты кому-то занял деньги, дал в долг кому-то, а потом он отрицает, говорит, ничего ты мне не давал, хорошо, и все, пропадают твои деньги. Но все равно даже в этом случае ты не имеешь права потом у него занимать деньги и отрицать этот долг, и говорить, нет, ты мне ничего не давал в долг. То есть ты должен отдать свою аману, то есть то, что тебе доверили, ты выполняй, даже в отношении того, который тебя предал. И проси свой хак, то есть твое право, которое попрали, проси его удовлетворение у Аллаха Субхану Таля, но не предавай сам, не поступай сам вероломно. Дальше Пророк Саусам говорит, «Оля якзибу» и не лжет ему. То есть не рассказывает ему что-то, где содержится ложь, потому что ложь, она харам, ложь, она запрещена в любом виде. Потому что плоды ее, они плохие. Хорошо, и чем хуже плоды лжи, тем больше грех лежит на человеке. То есть ложь, в ней нет ничего дозволенного. Хорошо, ложь не бывает дозволенной. А некоторые говорят, что бывает ложь такая, которая белая ложь и черная ложь. Хорошо, то есть дозволенная ложь или плохая ложь. Нет, мы говорим, что ложь, она вся черная. То есть не может быть хорошей лжи. Но грех увеличивается в зависимости от вреда, который несет эта ложь. Чем больше вред от лжи, хорошо, если, например, в результате твоей лжи лжешь, из этого текает, что человек поедает имущество другого мусульманина, хорошо, или обманывает мусульманина и так далее, в торговле его обманывает, такая ложь, то грех еще больше. Если же вроде бы как бы нет греха, нет вреда для других, то все равно она запрещена. Хотя по греху и меньше. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, передано, что он разрешил ложь только в трех случаях. Первый случай – это исляху бейна нас, то есть когда ты хочешь двух братьев помирить, хорошо, тогда ты можешь сказать старому брату, вот он про тебя очень хорошо отзывается, о тебе хорошо. Потом идешь ко второму, ему говоришь, вот он тебя хвалит, ему очень больно, что вот так вы поссорились. То есть, чтобы помирить их. Офельхарб и во время войны. То есть, это военная хитрость какая-то. Хорошо, и третье, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, это то, что рассказывает муж своей жене, и она ему рассказывает в каком смысле? Не так, что они лгут друг другу, да, напропалую там. Нет, а речь идет о том, что он говорит ей, например, какая ты красивая, хотя она может быть там как медведица, хорошо, там, стройная и так далее. А она ему говорит, какой у тебя мускулы, там, какой-то сильный, а он на самом деле там не мускулистый, да. Но даже относительно этих трех случаев говорят многие ученые, что здесь не идет речь об откровенной лжи. Хорошо, что лгать можно вот в этих трех случаях. Что речь идет о таурии. Таурия, что такое таурия? Таурия, когда человек говорит правду, но в таком виде, что человек, которому он говорит, понимает по-другому что-то. Хорошо? Понимает что-то по-другому. Как Ибраим, алейхиссалям, говорит пророк, салям, что он в судный день отказывается делать шафа, делать заступничество за людей. Почему? Потому что он солгал трижды. Солгал, что имеется в виду? Что он сказал ложь какую-то? Нет. Он выразился так, что это не ложь, но люди поняли по-другому. Хорошо, он сказал про свою жену, что она что? Сестра. Имея в виду что? Что она сестра в религии. Хорошо, потому что там, когда царь хотел ее взять, чтобы отразить зло. Хорошо в этом случае. То есть речь идет о таурии, то есть вот о таком виде. А так вообще ложь, откровенная ложь, она запрещена, говорят ученые. Почему? Потому что ложь, она чем страшна? Что любой другой грех, например, намам. Намам это кто? Намима. Человек, который слушает здесь, туда он и носит разговор, хорошо. Тот послушал, туда унес. Это страшный грех тоже, страшный вред от него. Но его можно как бы, то что называется, вычислить хорошо этого человека и сесть с ним и сказать ему, что... То есть его зло как-то отвратить. А человек, который лжет, очень сложно выявить это все, потому что если он все время говорит одно, а на самом деле другое, то это большая проблема. То есть такого человека от его зла обезопаситься сложно. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, ля якзибу, то есть брат не врет, не обманывает своего брата, не врет, ему не лжет. Третье, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, ля яхкируху, и не презирает его, не презирает, то есть не считает его чем-то меньше себя. Хорошо, даже если ты старше этого человека, даже если у тебя больше должности, или у тебя больше имущества, или у тебя больше знаний, хорошо, ты все равно не имеешь права презирать другого мусульманина. Потому что это аль-кибр, это высокомерие. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что высокомерие, что это такое? Это батруль-хак, то есть отрицать истину, то есть пришла истина от Аллаха субхана ва тааля, отрицаешь истину, это высокомерие. А второе, это пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, гантун-нас, то есть относиться к людям высокомерно, то есть презирать их, унижать их и так далее. То есть обязан ты уважать своего брата, обязан возвеличивать ему. И говорят люди так, если будешь уважать людей, то и люди будут уважать тебя. Если будешь презирать людей, будешь то презираем людьми. Хорошо? Это проверено. То есть если человек он скромный и простой, и мягкий в отношении с людьми, и относится к ним хорошо, то заслуживает уважения всех людей. То есть не найдешь такой человек, который не любит его, или ненавидит его, или кто-то его ругает. Если наоборот ходит человек задранным носом, хорошо, презирает всех вокруг, считает себя таким крутым, то видишь, что люди в основном ненавидят его и не любят его, этого человека, если и делают вид, что уважают его только потому, что что-то нужно им от него, или как-то зависит от него, и поэтому так поступает. И дальше пророк Сусам говорит, а так вагагуна, богобоязненность здесь, и показал на сердце, показал три раза на сердце. То есть богобоязненность, она в сердце человека. Почему? Потому что сердце – это основа. Если в сердце есть богобоязненность, тогда все остальные органы тоже будут богобоязненны. Если сердце не богобоязненно, тогда все остальное тоже не будет богобоязненно. Поэтому пророк Сусам говорит, что «Аля вайна фельджезет и мудха», поистине фельджезет, то есть в теле есть такой кусочек. Если он в порядке, тогда все остальное тело тоже будет в порядке, все остальные органы. Если оно не в порядке, испорчено, тогда все остальное тоже будет испорчено. Если в сердце человека богобоязненность, страх перед Аллахом, хорошо, тогда все его деяния внешние тоже будут хорошие, то есть тоже будут в порядке. То есть все остальное зависит от сердца. Абу Хурейра и многие другие ученые такой как бы пример приводят, говорят, что сердце, оно как царь, у которого все органы, как его войска, которые подчиняются ему, хорошо, подчиняются ему всецело. Но Аллаху Алям, этот пример хороший, да, но ученые говорят, что как бы он ни был хорош, то, что приводит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, несомненно, оно лучше. Хорошо, оно несомненно лучше. А что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал? Что этот кусочек, если он в порядке, то тогда все тело в порядке. Хорошо? Потому что, может быть, царь, он и ему и подчиняются, но это не значит, что если он праведный, то все остальные будут праведны. А сердце не так. Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату. Некоторые люди, внимательно, некоторые люди этот хадис используют неправильно. Они говорят, вот смотри, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Аттак вагагуна, богобоязненность здесь». Когда ему говоришь, нужно делать намаз. Хорошо. Не делаешь намаз, ты совершаешь великий грех. Он говорит, богобоязненность в сердце. Не важно, что ты там внешне делаешь. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям так сказал. Хорошо. Или ему говоришь про бороду, говоришь, что это признак мусульман. Если отсутствие, это наоборот уподобление мушрикам и огнепоклонникам. Все возлюбленные Аллаха и пророки, посланники, все имели бороду, отпускали ее. Он говорит, не в волосах этих дело. Богобоязненность здесь. Хорошо? Но ответ ему какой? Что если бы здесь была действительно такуа, то есть богобоязненность, то тогда все тело и все органы тоже бы боялись Аллаха. Хорошо? А если сердце погружается в это, погружается в грех, в ослушание Аллаха, тогда и все органы ослушиваются. То есть это речь шайтана. Говорить вот богобоязненность здесь, и потом ослушиваться Аллах Субхану ва Тааля. Так пророк саллаллаху алейхи ва саллям указал на сердце, сказав, что богобоязненность здесь. Это означает доказательство чего? Что разум, акль, он находится в сердце, то есть находится в груди. Разум не здесь, разум здесь. Хорошо, мы уже об этом говорили. И на это указывает Аллах Субхану ва Тааля в Коране. Доказательство это в суре Аль-Хадж. Говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Афалям ясиру филь ард», разве они не ходили по земле, то есть люди, «Фатакуна лаум кулубун якилуна биха». И у них были сердца, которыми они разумели. То есть разум не здесь, а здесь. То есть сердце, оно акль. А вазану исмауна бя, или уши, которые они слышат. Фаина ля та'маль абсар. Но поистине не были слепы взоры. Улякин та'маль кулубу ля тифис судур. Но были слепы сердца, которые в груди. Были слепы сердца, которые в груди. Так, значит, сердца, они разумеют. В них разум, и они находятся в груди. Что же касается мозга, хорошо, как некоторые думают, что мозг – это и есть разум. Нет. Но не значит, что мозг не играет роли. Мозг, как мы говорили, как слуга у сердца, или как секретарь. Хорошо. То есть через мозг идет информация к сердцу. И из сердца потом идет приказ к мозгу. Потом мозг уже дает приказы органам, и они там действуют. Хорошо, человек что-то совершает. Мозг как секретарь, и если что-то случается с мозгом, человек уже не может совершать никакие действия. Да? Алиязу билля. И далее пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Бихасве брейн минашер», то есть достаточно человеку, как зла, сделать лишь одно, если он будет презирать своего брата-мусульманина. Хорошо? То есть это такая угроза. Если только кого-то презираешь, унижаешь из братьев-мусульман, то тебе уже достаточно греха. Уже больше греха совершать не надо, алиязу билля. И это очень серьезная угроза и серьезный запрет от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, презирать кого-либо из своих братьев-мусульман. То есть ваджиб, обязанность твоя возвеличивать мусульман, возвеличивать и уважать их, те, которые являются носителями ислама, носителями имана. И дальше он говорит, каждый мусульманин запрещены, то есть неприкосновенны для него кровь, имущество и честь другого мусульманина. Кровь, понятно что, то есть не имеешь права убивать, не имеешь права бить, не имеешь права наносить ему какие-то раны, увечья. неприкосновенное имущество, то есть не имеешь права брать чужое имущество, отобрать, гасп сделать, или украсть тихонечко, или хияна сделать, то есть вероломным путем завладеть, либо в суде заявить, что это вот мое, на самом деле, если это не твое, заявить это, и любым другим способом посягнуть на имущество брата. Что касается чести, то мы сказали, посягнуть на честь мусульманина можно каким образом? Говорить о нем среди людей. Говорить при этом можно либо правду, либо неправду. Все равно это будет посягновение на честь мусульманина. Если говоришь правду, то есть упоминаешь своего брата правдой в обществе, тогда это будет гиба, тогда это будет злословие. Потому что спросили пророка, что такое злословие, он сказал, «Зикру кахака бима якра». Это когда ты упоминаешь где-то о своем брате, говоришь о нем что-то, что ему бы не понравилось, если бы он услышал. Они спросили, «Я Расуль Аллах, раити антяна фиахима акула, посланник Аллаха, что если то, что я говорю, оно правда, есть в моем брате это». То, о чем я рассказываю. Пророк Саусам говорит, «Инкана фиима такуль факадихтабта». Если в нем есть, о чем ты говоришь, то значит ты сделал гиба. Если в нем нет, факадбахатта, значит ты совершил еще хуже грех. Значит ты совершил бухтан. То есть клевету на человека. Поэтому мусульманин обязан уважать своего брата в том, что касается его имущества, его жизни и его чести. И каждый мусульманин прикосновение для другого.